Здравствуйте, самая цитируемая радиостанция в России, радио «Спутник». Для вас работает в прямом эфире, и работаем мы вместе с моей коллегой, ведущей прямого эфира Дианой Кобраковой. Здравствуй, Диана.
Здравствуй.
Ну что, ты уже ведь рассказывала
сегодня... Наконец-то, Женя, мы дошли до этой темы.
Наконец-то, да. Которую анонсировала, да. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая. Сейчас пока, говорит, рано еще этот режим отменять. Но раньше она говорила, что Россия может избежать пика заражений, если граждане останутся дома во время майских праздников. Два инкубационных периода россияне прошли. Теперь по окончании третьего можно будет, по ее мнению, говорить о возврате к нормальной жизни. И в России уже готовят варианты снятия ограничений для бизнеса, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Проработать поэтапную программу поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Это не может не радовать. По словам премьера, правительство готовит уже третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормальной работы экономики. Это что? Надо радоваться, на мой взгляд, Диана.
Пока, на самом деле, не очень понятно, надо радоваться или пока преждевременно радоваться. Ты озвучиваешь слова Михаила Мишустина, а я все думаю по поводу главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Роспотребнадзор, кстати, уже проработал вот этот поэтапный выход из режима самоизоляции, и мы с ним ранее ознакомились. И там 4, по-моему, ступени, начиная с того, что какие заведения начинают работать в первую очередь. Мы имеем в виду там маленькие кафе, какой площади, какие магазины там и так далее. И ты знаешь,
как рассаживать
еще
кого, да?
Естественно, да. Во всех этих нюансах и моментах, мне кажется, мы с тобой сегодня обязательно не должны упустить фактор того, при каких условиях это все будет. Потому что вот сегодня о смягчении каких-либо ограничений говорят в тех странах, где, собственно, наиболее высокие цифры по зараженности, да, по заболеваемости коронавирусом. Вот возьмем Германию. Германия сейчас находится на 5-й строчке по заболеваемости, но при этом Германия смягчает вот этот ограничительный режим. И как смягчает? Смягчает при условии соблюдения тех самых эпидемиологических норм. То есть, когда вы будете ходить в маске, когда вы будете регулярно мыть руки и так далее и тому подобное. И, кстати, в некоторых землях немецких, я сейчас точно не вспомню их название, но их больше половины, есть даже штрафы от 10 до 50 евро на случай, если у вас на лице нет никакого защитного платка или там еще что-то.
Тоже маски, да?
Да. То есть вы никаким образом не прикрываете рот и нос. И вот я хочу, чтобы мы запомнили этот момент. Главное понять еще при каких условиях, помимо всех тех пунктов, которые сейчас прорабатывают ведомства по поручению Мишустина.
Но все же хотелось бы выяснить, как этапы восстановления будут на практике выглядеть. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» профессор и президент Российской экономической школы Шломо Вебер. Господин Вебер, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, что дает понимание, с кого начинать, когда говорят вот о таком постепенном снятии всех вот этих мер карантинных?
Ну, действительно, как вы уже рассказали, я прослушал, кстати, очень было интересно, что другие страны, скажем, там Австрия, Германия и Чехия разделяют это на 3-4, там Чехия на 5 этапов, Германия на 3. Но на самом деле вопрос-то в том, что действительно начинается на первом этапе маленькие магазины открываются. Потом переходится на более сложный этап, когда уже даже магазины, которые находятся в небольших торговых центрах, и потихонечку двигаемся к более серьезным организациям, мероприятиям. Так что все это, но самое главное, что действительно вот вы отметили, что все это делается поэтапно. Мы смотрим, что к чему нас приводит первый этап. Смотрим, или все хорошо, не появилось ли новое заражение, не новой волны. Переходим ко второму, к третьему, четвертому или пятому, сколько получится. Но все это надо действительно делать постепенно и с сохранением норм эпидемиологических, и гигиены, и социального дистанцирования. Все это очень сложный процесс. Но я, кстати, хочу сказать, что это хорошие новости, что, по крайней мере, этот вопрос мы уже обсуждаем.
А вот скажите, пожалуйста, какую роль играет фактор значимости того или иного звена, там, малого, среднего бизнеса, магазинов или же каких-то контор по оказанию услуг? В какой очередности они все будут открыты? Это мы же понимаем, что они вносят, каждый сектор вносит определенный вклад в экономику. Это как-то просчитывается или все зависит только от того, насколько будет соблюден вот этот вот режим защиты, я имею в виду дистанция и все остальное?
Ну, это вся сложность процесса, что надо все это делать вместе. Понятно, что нам хотелось бы открыть большие предприятия, которые вносят нам тот самый большой вклад в развитие промышленности. Но это будет делать трудно из-за как раз этих социального дистанцирования, эпидемиологических норм. Поэтому все это сложно, поэтому приходится начинать, может быть, с тех предприятий, которые, может быть, не вносят такой большой вклад, но, тем не менее, это надо делать. И, кроме того, и психологический момент тут очень важен. Надо действительно людям понять, что можно работать, что что-то плохое закончилось, мы переходим на следующий этап, когда действительно начинается уже борьба за, как бы, за выход, экономический, психологический выход из всего, что происходит. Ну, все это будет болезненный процесс, процесса ничего тут простого не будет. Вот сегодня вот председатель ЦБ госпожа Набиуллина сказала о том, что ВВП упадет на 4-6%. Ну вот это может быть цифра даже довольно скромная, но действительно болезненно будет для нас.
Скажите, когда вы говорите о болезненности, да, там, о выходе из вот этих карантинных мер, мы слышали еще до пандемии такое понятие, сейчас очень модное, KPI, да, раньше говорили КПД. Как вы считаете, поскольку вы как раз о психологии сотрудников говорили в том числе, как вы считаете, не снизится ли и в России, и вообще по всему миру вот этот КПД людей после карантина, КПД работников, потому что действительно ведь люди первое время будут с достаточной степенью осторожности относиться и друг к другу, и, собственно, к работе. Как долго привыкали к удаленке, так же, наверное, долго будут привыкать обратно потом к работе совместной.
Ну, конечно, но самое главное здесь вот это слово, которое мы употребляем постоянно. Процесс, он постепенный. И мы переходим от одного шага к другому. Ну, понятно, что сразу ничего не получится. Ну, возьмите, скажем, будем ли мы летать? Вот сейчас вот захотите войти в самолет через некоторое время, в мае, в июне? Я сомневаюсь, я бы, наверное, не захотел бы, даже если бы меня отвезли куда-то. И поэтому все этот процесс действительно будет очень медленный и постоянный. Ну, и переход от одного этапа к следующему, он действительно очень важен. И чтобы не дать возможность пандемии нас для второй волны атаковать нас снова, потому что опасность этого существует.
А с экономической точки зрения, с экономической точки зрения, а какой должен быть последний этап, завершающий? Вот чем должно все завершиться при хорошем течении ситуации?
Ну, хорошее течение обстоятельств, самое хорошее, которое нам хотелось бы в этом году, наверное, едва ли оно произойдет, поэтому действительно надо бы пережить 2020 год, и с надеждой, что в 2021 году будет возвращение и ВВП, и нормальной экономической деятельности. Но действительно, люди должны сами летать, и сообщения, и все эти вещи должны происходить, но я думаю, что вот как у вас сказать, большие предприятия, вот как раз мы упоминали большие предприятия, про которые господин Мишустин говорит в своем предложении, вот когда возобновится работа вот, действительно, больших и крупных предприятий, тогда я думаю, что будет все в порядке. Тогда надо будет обсуждать, что надо делать после выхода уже из кризиса. Но это уже, наверное, вопрос не сегодняшний.
А вообще, когда мы говорим о выходе из кризиса и о снятии каких-либо ограничений, мы подразумеваем, что, ну вот, все начинает функционировать, и как бы поддержки государства больше не требуется. Или же поддержка государства будет сохраняться не только на уже заявленный период, да, какие-то меры до следующего года, например, будут действовать, а придет понимание того, что, ну вот, например, малый бизнес нуждается там в каком-то кредитовании, особенно будет нуждаться на протяжении еще двух ближайших лет. Вообще, вот как эта схема будет построена, на ваш взгляд?
Вот вы знаете, я думаю, что мы после этого, после вируса, после выхода из коронавируса будем жить в ситуации, когда без помощи правительства ничего делать нельзя. И как один из уроков, что действительно правительство должно играть определенную роль. Мы все говорим о рынках, о свободных рынках, об этом, но тем не менее без роли правительства и без помощи правительства. Я думаю, что мы движения вперед не будет. Это, кстати, признается во всех странах, даже в странах, как в странах Соединенных Штатов. Понятно, что роль правительства будет другая, намного более широкая, даже после выхода. Так что правительство,
даже наверное, после выхода
уже уйти из этого не сможет, даже если захочет.
Господин Вебер, даже после выхода еще очень продолжительное время, вы говорите, то есть получается, что весь мир переходит, ну пусть не к плановой экономике, но к экономике, где государство будет играть более весомую роль, чем играло до этого, вы считаете?
Я думаю, что да. Особенно с точки зрения перераспределения как бы национальных доходов, и государство должно быть. Ну, мы можем, конечно, затронуть более глубокую тему того, что из-за чего что происходит, все социальные движения во многих странах Европы и Америки. Но один из моментов был, что действительно государство не играло существенной роли в распределении помощи тем, кто пострадал от вопросов глобализации.
Нет, подождите, а
развития.
Что же?
Поэтому
что заставит сейчас государство, все, пандемия закончится, что заставит государство распределять вот эти социальные блага более как-то справедливо? Мне вот не очень понятно, с чего вдруг правительство Джонсона, Трампа...
Я не думаю, что это государство будет этим заниматься. Государство должно корректировать проблемы, которые возникают. Может быть, я действительно не точно это сказал. Корректировка – это будет роль государства, безусловно. Ну, непонятно, что государство не может само все заниматься этим, и тем, и другим. Но корректировать его моменты и неправильные, и дисбаланс, безусловно, государству придется.
А как вы думаете, опять же, с экономической точки зрения, будет ли мир по-прежнему двигаться в одном направлении, как нам говорили экономисты до этого, в направлении глобализации? Или, в общем-то, теперь Азия, Африка, Европа, Америка пойдут какими-то разными путями?
Ну, знаете, глобализацию, конечно, полностью перевернуть нельзя, и глобализационный процесс, безусловно, будет продолжаться, но уроки были существенны. Вот, скажем, вот сейчас при всей глобализации, на самом деле, каждая страна сейчас борется сама по себе с вопросом вируса. И вот как бы в последние несколько лет, как каким-то образом, по ряду причин, от наших зависящих, от нас зависящих, не зависящих, вот этот международный какой-то порядок, который существовал в течение последних 50 лет, он исчезает. И действительно, но страны, тем не менее, общий урок, страны нуждаются друг в друге. Борьба с эпидемией, борьба с экономическими трудностями, это вопрос действительно общий. И поэтому каким-то образом международное сотрудничество придется возобновлять. Может быть, на другой основе. Тем не менее, само по себе сотрудничество, оно необходимо.
Мы благодарим вас за то, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Профессор, президент Российской экономической школы Шломо Вебер был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но, надо сказать, Диана, аккуратно, да, господин профессор аккуратно вот говорит о необходимости глобализации и о том, как же мир будет развиваться дальше.
А ты вот сам как думаешь о глобализации? То есть мы сейчас видим и слышим очень много полярных мнений на тему того, что вот этот экономический скелет, существующий сегодня, он все-таки претерпит какие-то изменения.
Какие-то изменения он ведь претерпевает, Диана,
постоянно. Но это ведь не отказ от глобализации, Жень.
Тогда надо определять, что такое глобализация. Мне кажется, что после каждой эпидемии, после каждой пандемии люди говорят, послушайте, мир не будет прежним. Но проходит какое-то время, и мир становится таким же, как он был до эпидемии. Так было с эпидемией чумы, так было с эпидемией испанки, собственно, видимо, так произойдет и сейчас. И говорят, слушайте, мир уже не будет прежним. Ну, мир, может, и не будет прежним, а люди останутся прежними. Ну, это на мой взгляд. Так, ты можешь со мной поспорить.
Я с тобой не поспорю, я с тобой согласна в этом вопросе. Мне кажется, что у людей вырастет, причем серьезно вырастет, уже выросла цифровая зависимость. И вот эта цифровая зависимость, во-первых, мне кажется, что отчасти она может уничтожить некоторые страхи, которые сегодня живут в людях и которые все-таки так или иначе побаиваются еще каких-то технологий и прочего. С другой стороны, понятное дело, что цифровая зависимость, например, как-то осложняющие живое человеческое общение или какие-то живые социальные связи тоже влечет за собой уже негативные определенные последствия.
А вот мне кажется, знаешь это... что? Вот то, о чем ты говоришь, вот это должны обязательно учитывать сейчас не только мы с тобой, но и бизнесмены, которым придется действительно работать в эту эпоху постпандемии. Вот мне кажется, наверняка они уже задумываются об этом. Давай спросим, например, у вице-президента «Опоры России» Марины Блундян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Марина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня здравствуйте.
Вроде бы Мишустин обрадовал всех, что разработаны меры по постепенному выходу.
Разрабатываются.
Да,
разрабатываются.
Да, ну пускай так. Все равно для меня это какая-то радостная информация. Это какая-то уже там заметен, хотя бы приблизительно заметен конец вот этой пандемии. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что для бизнесменов, какие сейчас первые шаги необходимы, чтобы облегчить среднему и малому бизнесу вот жизнь?
Ну, значит, первое. Во-первых, разрабатываются не меры, а разрабатывается график поэтапного выхода из этой эпидемии. То есть не сразу все, а поэтапно будут открываться сначала, ну, условно говоря, я точно не знаю, но сначала будут открываться какие-нибудь там гостиницы, потом будут открываться небольшие кафе и рестораны, потом большие или торговые центры. То есть это поэтапно в зависимости от ситуации с пандемией. Но хочу вас больше обрадовать. В Сингапуре есть такая научно-исследовательская лаборатория. Она, я боюсь ее неправильно произнести, но сокращенно
Институт технологии
она выглядит
и дизайна.
Как SUTD. Да.
Да.
Вот. И они ведут исследования по поводу, как развиваются события. И вот они посчитали, что у нас 97% к 20 мая, значит, 97% этой нашей лаборатории, этой нашей эпидемии закончится. Это к 20 мая. Они считают, что к 28 мая уже 99%, а 100% почему-то к 20 июля. Я не знаю, как эти цифры трактовать, но я понимаю так, что, в общем, на самом деле события будут... то есть эта эпидемия сворачивается, распространяется все меньше и меньше. И видите, какими такими семимильными шагами, что почти там несколько там, процентов в день.
Мария Анатольевна, понимаете, да. Это вот если сейчас вся Москва не наплюет на карантинные меры и не выйдет на свои первомайские шашлыки, вот так это будет развиваться, вот в чем дело, понимаете? А если выйдет,
я думаю, что мы все с вами в плену досужих рассуждений, а эта эпидемия, она развивается по законам, известным вирусам. Знаете, это же целое государство, эти вирусы. Они там по своим законам развиваются, а не потому, что кто-то кого-то может заразить прямо вот так вот один от другого. Я точно это знаю, потому что я много-много лет вирусы видела прямо в микроскоп. Я знаю законы, по которым они живут. Они не живут в безвоздушном пространстве. Вернее, наоборот, они живут только в безвоздушном пространстве, на воздухе не живут. Они не передаются через твердые поверхности, никогда не может этого быть. Они живут только в капельке, капельки заметной. Это не может быть капелька незаметная. Это все, что мы сейчас с вами переживаем, это реалити-эпидемия, реалити-шоу. А вот кризис
это не
реалити-шоу. Вот кризис вот. Настоящий. Что нам нужно сейчас, чтобы этот кризис преодолеть? Причем кризис такой системный, он во всем мире кризис. И для России он усугубляется все-таки зависимостью от углеводородов. И мы будем вставать не точно так же, как все остальные. Мы будем вставать именно в зависимости от углеводородов. Когда они начнут подниматься, и у нас появится возможность оказать содействие и меры поддержки более какие-то настоящие. Поэтому что нам нужно? Нам нужны системные изменения. А системные изменения только одно. Мы ведь 4 кризиса пережили, и вставали, и все вставали, поднимались. Ну, конечно, были ранены и убитые, но тем не менее бизнес существовал. Количество малых предприятий неизменно то уменьшалось, то поднималось, но в принципе линейка вверх поднималась по количеству малых предприятий, занятых в них. Но мы почему вставали? Потому что все-таки регуляторная административная уголовная ответственность такой не была. И если нам предстоит встать из этой позиции, то это будет очень тяжело, имея на плечах такой рюкзак. И я бы даже не сказала не рюкзак, а целую такую домину огромную. И, соответственно, с этим первое, что нужно
Марина
делать...
Марина Анатольевна, а если цены на нефть, они сохранятся такими же невысокими, как есть сейчас, то получается, что государство никак не сможет помочь? Или
я не расслышала. Что?
Я говорила о том, что если в течение ближайшего, допустим, полугода цены на нефть, да, они останутся невысокими, да, сравнительно. Да. Это что означает? Что государство будет в стороне, и оно не сможет оказать на должном уровне поддержку? Или что вы имели в виду?
Я уверена в том, что доходы государства будут... Ну, вы представляете, у нас 40% дохода от нефти в бюджете составляют в бюджете государства. Ну, как вы себе представляете? Вы у себя в кошельке имеете 10 тысяч рублей, а глазом моргнули, а уже там 6. Вы же рассчитывали на все эти 10 тысяч рублей. У вас, ну, как бы, очень серьезно поменяются ваши планы. Это 40%. Поэтому, конечно, прямыми деньгами, рассчитывать на прямые деньги, я, может быть, сейчас жестко что-то скажу, но я как предприниматель. Главное при принятии решений знать правду и не обманывать самого себя. Чтобы решение было верным, надо жестко подходить к получаемой информации. Главное знать правду. Я считаю, что правда такова, что подниматься придется самим. Что государство может? Не отворачиваясь от бизнеса и понимая его значимость для страны, для людей, значимость вообще этого сословия предприниматель для общества, не отворачиваясь от него, держа его в фокусе, надо создавать новую экономическую, я даже, ну как вам сказать,
атмосферу.
Да, да. Нужен другой бизнес-климат, другой совсем. И вот здесь государство однозначно может сыграть решающую роль. И, конечно, это первая регуляторика, это отношение к проверкам, это отношение к административным наказаниям, которые должны быть, ну, в крайнем случае. И, конечно, отношение к уголовному наказанию в сфере предпринимательской деятельности, что тоже должно быть исключительно крайней мерой.
Марина Анатольевна, но это то, о чем бизнес говорит не первый день и без условий эпидемии в стране.
Да, это правда.
Да, это действительно было так. И я вам скажу, что последние 4 года, когда ситуация с покупательной способностью ухудшалась и ухудшалась, и бизнес последние 4 года точно в основном существовал, особенно малый, по сути, такое выражение, в бизнес-кассовом разрыве. У нас практически не было прибыли, и у нас практически не осталось жирка. Поэтому сейчас тоже, вы знаете, в одну точку зашло и положение наше, и положение с нашими, так сказать, запасами.
Марина Анатольевна,
нам
скажите,
особо нечем тряхнуть, понимаете?
По-вашему, скажите, это заставит правительство пересмотреть свое отношение к малому и среднему бизнесу? Или
безусловно.
Заставит?
Безусловно.
Вот это же главное.
Безусловно.
Вот.
Безусловно. Я просто вижу ту атмосферу, в которую мы сейчас с правительством сотрудничаем. В основном сотрудничаем по мерам, но настоящей действующей поддержки, но правительство уже сейчас смотрит на будущее, и уже сейчас вот они, вы так сказали, когда началась передача, что правительство думает над мерами, оно думает над графиком выхода, но над мерами оно думает тоже.
то вот, вот это важно. Да. Вот это важно, да. Потому что... Спасибо большое, Марина Анатольевна, за то, что нашли время поговорить с нами. Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, то есть, если правительство работает над графиком и работает над мерами Тиана, и еще, в общем-то, все воодушевились, хотя не все, как мы помним с тобой, да, верят в исследования сингапурцев про то, что мы уже... Про то, что мы уже, ну, преодолели пик, что в России преодолен пик, и во всех, видимо, соседних странах тоже, если не преодолен, то вот-вот он наступит, и дальше пойдет эпидемия на спад. Но мне кажется, что этот день мы с хорошими новостями завершаем, ну, или хотя бы с нейтральными.
Да, но и мы не забываем про существование Фонда национального благосостояния, но при этом существуют и бюджетные правила, по которому мы не можем потратить столько, сколько хотелось бы потратить, чтобы помочь единомоментно всем и вся встать на ноги. Но посмотрим, какой будет план правительства.
Осмотрим мы вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой в эфире радио «Спутник».
Спасибо.
Спасибо, Диана.